Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья Сибры», на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов, и я вам хочу сказать, что у нас значительная часть радиожурнала будет посвящена такой праздничной дате. 2 апреля мы отмечали День единения России и Белоруссии, союзного нашего государства. И состоялось такое интересное мероприятие в честь этого. Обычно, когда не ковид и, в общем, обстоятельства более какие-то торжественные, это даже в Большом театре отмечали, там концерт был большой. Сейчас это был вовсе не концерт, а наоборот, это был разговор, очень деловой иногда. Ну, не без поздравлений друг другу, конечно, но вообще это все это мероприятие было скорее деловым. Просто понимаете, за 25 лет существования союзного государства некоторые его достижения стали для нас вполне привычными. Они как-то на подкорке существуют, ну и слава богу, существуют, а как иначе, да? А на самом деле, если посмотреть даже просто на некоторые цифры, ну, например, товарооборот России и Белоруссии, а 28,5 миллиардов долларов, а если посмотреть, сколько миллионов тонн нефти получает Беларусь, а их 20 миллионов тонн, а газа 20 миллиардов кубометров, а совместных предприятий у нас, между прочим, 2500, и они работают в очень тонких сферах и очень важных сферах, и в энергетике атомной, и в автомобилестроении, и в космосе, и в высоких технологиях, и в медицине. Там очень развитая система, такая грибница, на которой мы находимся. И просто, ну да, вот она есть, вот союзное государство. Ну что союзное государство? Очень важная история. У нас одних межгосударственных соглашений, между прочим, в этом самом союзном государстве аж 300 с лишним штук. Это что означает? Это означает, что мы договорились о 300 вопросах важных друг для друга. Договорились и работаем совместно в этом направлении. Вот что такое союзное государство, это обязательно надо иногда вспоминать, хоть по праздникам, хоть в будни, когда мы говорим, а нужно ли нам союзное государство, важно ли нам союзное государство. Я вам так скажу, в трудную минуту выясняется, очень важно, очень нужно. И я хотел бы на эту тему поговорить с руководителем Белорусского союза журналистов Андреем Кривошеевым.
Еще раз поздравляю всех россиян и всех белорусов с этой замечательной датой. Все-таки четверть века мы прошагали... Когда-то сложный, когда-то успешный, когда-то напряженный, но совместный, неизменно совместный путь в построении наших сильных обществ, государств, народов. Поэтому есть чем поздравлять. Это первое. Второе, действительно, торжественное собрание стало для нас, я думаю, одним из ярких поводов для того, чтобы поговорить о всем ворохе проблем и задач, которые стоят перед, в том числе, журналистами Беларуси и России. Не секрет, что мы очень долго запаздывали. Допустим, у нас не было ни одного формального или неформального объединения главных редакторов Беларуси и России. То есть мы не могли даже по-союзнически совместно вырабатывать информационные ответы на те вызовы, которые поступают в адрес и России, и Беларуси и союзного государства. Но, слава богу, общими усилиями мы такой неформальный клуб создали, и он действительно принес пользу. Мы это видим, как мы решали конфликты между собой, как мы задавали повестку, как мы информационно, что уж тут греха таить, поддавливали наши правительства, наших очень ответственных людей в вопросах, которые представляют непосредственный интерес для народов Беларуси и России. Допустим, тот же злосчастный союзный роуминг, за который мы воюем уже 4 года, вместе воюем, чтобы его отменили. Ну, мы же сделали это, мы добились в 20 раз сокращения платы за этот роуминг, а сейчас добиваемся, чтобы он исчез в принципе. Потом железнодорожное сообщение. В этом году, конечно, самая такая яркая тема была – это открытие свободного сообщения между Россией и Белоруссией, вот вызванное этими пандемийными ограничениями. Мы пишем об этом, говорим об этом. И вот лед тронулся, товарищи, действительно
и господа,
уже
пошло
сообщение.
Да.
Плюс, конечно, множество проектов, часть из которых нам удалась, часть из которых не совсем удалась. это отстаивание памяти о Великой Отечественной войне, о победе наших дедов и прадедов. Не секрет, что против нас ведется просто откровенная агрессия, унижают советских воинов, победителей. Как, разве можем мы промолчать? Поэтому здесь журналистское сообщество, наше союзное, работает, но не дорабатывает, это очевидно. И, собственно, эта критика и звучала во время торжественного заседания, что есть вещи, в которых мы откровенно не дорабатываем, часто даже не по нашей вине. Ну, те же новые платформы, новых медиа, но мы их не создаем. Их создают айтишники, их создают там цифровые гиганты. Мы можем наполнять их контентом, когда они будут созданы. Хотя мы признаем свою вину, что даже в действующие там американские и транснациональные корпорации мы иногда заходим медлительно, слишком осторожно и осмотрительно, как такие традиционные, не всегда поворотливые медиа. Наверное, критика оправдана в наш адрес, которая звучала от блогеров, от ютуберов, от инфлюенсеров, которые нас критиковали в этом смысле. Но мы признаем эту критику, мы ее принимаем, мы стараемся быть более разворотливыми. Это правда.
Андрей, у нас с вами наверняка есть впереди какие-то важные решения каких-то важных проблем. Вот как бы вы обрисовали, что самое главное, что нам с вами сегодня в нашей союзной повестке, чем нам стоит заняться в ближайшее время?
Ну, действительно, в Беларуси произошли серьезные изменения, которые напрямую касаются журналистов. Это и новое законодательство, которое начало внедряться, кстати, в новом законодательстве очень много вещей, которые переняты из российских модельных законов по СМИ, там, по иноагентам, по защите журналистов, по недопущению героизации. Я подчеркиваю, я уверен, что это наша совместная союзная работа, ее отголосок в белорусском парламенте. Плюс у нас действительно появился новый министр информации Владимир Борисович Перцов, который долгое время возглавлял наше интеграционное медиа, его представительство в Беларуси, МТРК «Мир». Мы его прекрасно знаем, он член нашего клуба белорусско-российского главных редакторов.
Растут друзья Сибры, растут. Растут друзья Сибры. Чего уж там, давайте прямо скажем. Вот Кривошеев, с которым мы беседуем. Андрей Кривошеев.
Наши друзья.
Это кто такой? Это друг и Сябр, сопредседатель. Теперь Перцов выбился, значит, в большие начальники. Знаете как, помните, это для друзей строят кабинеты. Вот построят, будем лучше жить. Так вот и мы надеемся. Но у нас не в том, наверное, все-таки дело, что мы будем лучше жить, а с тем, что мы решим те проблемы, которые перед нами сейчас стоят, а потом и жизнь сама за этим подтянется.
Безусловно, мы же их обсуждали вот в таком нашем неформальном общении.
Это правда.
Те, кто принимал самое живое и непосредственное участие в этом обсуждении, знает наши проблемы от и до, сейчас вот будет главным медиатором на информационном поле Беларуси, то есть нашим министром, мы так и говорим, это будет наш министр.
Да, конечно.
Кстати, и Игорь Владимирович Луцкий, который до этого возглавлял пост министра, он пошел на повышение, у него теперь очень высокая и ответственная позиция в администрации президента.
А он замглавы, да.
Да, и, кстати, президент Беларуси об этом же сказал публично и откровенно, что одним из главных направлений работы Игоря Владимировича в новой должности будет как раз информационная политика и защита нашего общего информационного союзного пространства от всех этих информационных атак и поползновений наших недругов.
А он тоже в нашем клубе бывал и присутствует. Да. Мы его всегда слушаем с большим интересом. И в любом качестве у нас, в разных качествах уже присутствовал. Человек растет, меняется по служебной лестнице в том числе. Так что ему тоже пожелаем успехов.
Владимир Константинович, еще одну вещь обязательно нужно сказать.
Давайте.
Нужно сказать о том, что в канун вот этого 25-летия союзных отношений, интеграции России и Беларуси состоялся телефонный звонок наших главных, как говорит Маргарита Симонян, начальников, президентов Беларуси и России.
Было
Александра
дело,
Лукашенко и Владимира Путина. И вот мало кто на это обратил внимание, но одним из пунктов их высочайших переговоров было предложение теснее координировать работу государственных крупных гигантских медиахолдингов России и Беларуси. Вот на это мало кто обратил внимание.
Как мы старались, помните, как мы сращивали
важность такой солидарной работы. Они просто понимают, что сейчас поодиночке медиагиганты Беларуси и медиагиганты России нам просто не выстоять.
Андрей, уверен, вместе выстоим. Спасибо. А сейчас мы воспользуемся теми отрывками из разных речей и выступлений, которые со сцены и в кулуарах звучали в ходе торжественного, оно же деловое, собрание по поводу юбилея союзного государства. Это наши коллеги нам записали. Там не везде звук будет прекрасный, кое-где будет слышно. По-моему, даже там немножко чем-то чокаются. Вилки звенят, ну, точно звенят. Но это я вам должен сказать, это уже когда основная часть закончилась, ну, был и небольшой симпатичный такой фуршетик, где можно было поделиться мнениями. И большие начальники, они тоже принимали в этом участие, отвлекались от своих великих начальнических дел. И нам, журналистам, отвечали на разные, на наши всякие вопросы. И, в частности, коллеги опрашивали Михаила Ефимовича Швыдкова, а он сейчас на особой такой должности, он специальный советник, помощник президента по вопросам международного и культурного развития совместного в странах СНГ. Затронули тему, почему Россия не Украина, а Беларусь не Россия. И Михаил Ефимович кое-что интересное по этому поводу сказал.
В отношении Украины почему, что Беларусь – это не Россия, а Россия – это не Беларусь. Но глубинные корневые связи, они определяют очень много. Из этих корней выросли разные ветви, но эти ветви одного дерева все-таки. И то, что происходило за 25 лет, при всех сложностях процессов, при всех парадоксах, конечно, это свидетельство того, что два народа тянулись друг к другу, и очень важно, что ни русский язык не был притеснен, ни белорусский язык не был притеснен. И это очень важно, потому что язык – это идентичность народная. Поэтому сегодня, когда мы говорим о 25-летии, мы понимаем, что это не 25 лет наших отношений, а это огромная толща истории, которая сконцентрировалась вот в эти 25 лет. И, надеюсь, она будет длиться в будущем, потому что, еще раз повторю, близкие народы, близкие родственники. Иногда между родственниками возникают и склоки, правда, но это нормально. Это здоровый процесс. Поэтому всех с праздником, и дай бог, чтобы этот праздник мы отмечали как можно дольше.
Свою точку зрения высказал и Григорий Борисович Карасин. Это человек с громадным опытом дипломатической работы, заместитель министра иностранных дел России в недавнем прошлом, ныне сенатор. Это человек, который, любят дипломаты так говорить, на белорусском тракте. На белорусском тракте он довольно долго работал и все там понимает. И волнует его, конечно, я его прекрасно понимаю, как он дипломат старой школы, его, конечно, волнует тема, почему мы никак не можем договориться по-настоящему с Европой, по-настоящему найти общий язык, казалось бы, разговаривая на совершенно понятные и на совершенно здравые темы, а не получается это у нас. Вот он своей какой-то даже, я бы сказал, болью определенной поделился.
Не получается пока этого сделать. По-прежнему Европа, Соединенные Штаты пытаются разговаривать с нами языком, который мы не приемлем, мы никогда не примем. Мы за равноправное партнерство с абсолютно понятными условиями, причем как в экономике, так и в гуманитарной сфере, в журналистике, и в СМИ и так далее. Поэтому вот с такой программой наше союзное государство выходит на свой очередной день единения народов. Обсудим сегодня в ходе дня.
А то, что на международной арене у нас сходная позиция, это важно, это помогает нам свои позиции?
Ну а как же иначе? Если мы союзное государство, понятно, что наши внешние позиции всегда должны сочетаться, согласовываться и, по сути дела, бить в одну и ту же точку.
Ну и воспользуюсь своим правом ведущего тоже посильную лепту внести и как-то прокомментировать настоящее и будущее союзного государства. Мне кажется, что нам надо бережно сохранять все хорошее, что есть в союзном государстве, и заниматься всерьез его инвентаризацией, что уже, собственно, сделано, и продвигать в жизнь те давние, давно сформулированные и сформированные программы, те задачи, которые, в общем, нам давно ясны. У нас в союзном государстве есть такое понятие, как дорожные карты. Этих дорожных карт более трех десятков. И периодически руководители нам сообщают о том, что дорожные карты согласованы на 90%, осталось досогласовать 3, потом опять вдруг 6, потом опять, наверное, 3 и так далее. И вот хочется, чтобы эта работа перешла из такого, в общем, предположительно разговорного жанра ну, в реальный, в конце концов. Давайте к какому-нибудь юбилею, может быть, даже не юбилею, к 26-й годовщине союзного государства все-таки их примем, эти дорожные карты. Ведь все же согласны, что они важные и хорошие, и они резко и серьезно двинут нас вперед, правда? Давайте это попробуем сделать за этот год. Давайте, в конце концов, у нас есть любопытные задумки, но пока мы не построили еще гигантскую большую магистраль Москва-Минск, новую совершенно, железнодорожную или автомагистраль, какую хотите, Минск, там, Санкт-Петербург и дальше до Гамбурга, да? Но давайте доведем до ума те проекты, которые, ну, слишком медленно приходят. Вот сейчас, пока мы писали программу, внезапно раз, и я узнал, что все-таки у нас будут скоростные поезда, ласточки пока. Москва-Минск. Непонятно, раз в неделю еще будут они или каждый день они будут ходить. Но они будут. Для меня это ласточка. Очень радостная. Она весенняя такая, хорошая, с весной совпадает эта ласточка. И я очень приветствую, когда появляются такие реальные ласточки. Потому что про разные дорожные карты, про разные там вот-вот уже скоро, ну прям вот совсем-совсем, мы это слышим давно. Мне кажется, что вот жизнь нас подталкивает к единению не на словах, а на деле, и вот в таких больших, серьезных инфраструктурных и иных проектах. Мы тут больше про информационную войну, потому что мы люди медийные, у кого что болит, тот о том и говорит, но вообще-то нам надо действительно больше и быстрее решить вопросы стратегического взаимодействия во всех сферах. Мне кажется, время довольно подходящее для этого, и тревожное, и важное. Ну, а пока давайте про новые назначения. Это тоже важно. У нас в медийной сфере Беларуси, ну и России тоже, есть серьезные такие перемены, назначения. Министром информации Беларуси стал Владимир Борисович Перцов. Значит, этот человек нам хорошо известный, опытный, возглавлял белорусское отделение известной такой международной структуры телевидения под названием «МИР», которая хорошо известна всем постсоветским республикам. Теперь он стал министром, тем, кого раньше называли министром печати, можно было назвать министром медиа, в Беларуси это называется министр информации. Ну и, понятное дело, сразу позвонили мы Владимиру Борисовичу поздравить, да и опросить его, как положено, о его творческих планах и с какими настроениями он на сей ответственный пост вступает. Владимир Борисович, ну, поскольку мы с вами журналисты опытные и мальчики взрослые, понятное дело, что когда назначают человека на подобную должность, ему ставят задачи. Мало того, что он сам себе какие-то задачи внутренние, безусловно, формулирует, и он идет к этой должности и к этому назначению своему каким-то внутренним путем, но и наверняка есть объективная необходимость что-то улучшить, что-то поменять, что-то, наоборот, сохранить и не дать неожиданно разбазарить, что-то важное для страны, для отрасли, для медиа, для Беларуси, для наших взаимоотношений с Россией, в конце концов. Владимир Ильич, прокомментируйте, пожалуйста, как у вас это все сложилось и какие задачи перед вами поставили. Если секретные, то ладно, не выдавайте, если это государственный секрет какой. Ну, а если не секретные, то расскажите, как есть.
Ну, не секретные, потому что момент назначения, представления, он был показан по нашим всем национальным телеканалам, он достаточно широко был опубликован в печати и на лентах информагентств, поэтому задачи были озвучены главой государства. Во-первых, действовать более оперативно, более собрано, потому что, как вы сами понимаете, не только Белоруссию, но и с нашими другими государствами Евразийского экономического сообщества идет уже не информационное противоборство, а информационная война. Вы, как граждане России, тоже можете это ощущать.
Да, поэтому да.
Нужно мобилизоваться, немножко скомпоноваться или перекомпоноваться и работать уже в соответствии с требованиями информационной войны, с теми вызовами, которые на нашем поле, на информационном поле, нам иногда преподносят наши коллеги-контрагенты.
Что произойдет, по-вашему, на этом самом информационном поле, вот в практическом смысле слова? Какие-то изменения последуют, какие-то пертурбации?
Ну, пока еще сложно говорить, какие изменения последуют. Я еще первый день фактически вот нахожусь в этой должности. Невозможно в нашей непростой сфере принимать какие-то решения спонтанно, потому что механизм живой, механизм чувствительный, механизм достаточно сложный. Я говорю и в целом про индустрию, и про каждую редакцию конкретно. Поэтому здесь тоже Горяча рубить, наверное, будет неверно. Нужно какое-то время, чтобы разобраться. Но время небольшое, времени нет. Поэтому будем в ближайшее время определяться с дальнейшими действиями.
Скажите, пожалуйста, вот у нас тут состоялся большой разговор, в том числе и по медийным вопросам, в ходе такого рабочего, не очень праздничного, может быть, но зато очень содержательного разговора в День единения народов России и Беларуси 2 апреля. Союзное государство это дело, постком союзного государства проводил, и там тоже медийных дел мы касались, и, в частности, сформулированы там задачи были, вы знаете, очень так похожие на медийную картину в Беларуси и медийную картину в России. Там выступал Константин Придыбайло, небезызвестный и в России, и в Беларуси журналист, очень хороший, хорошо символизирующий как раз хорошую такую взаимопомощь между российскими и белорусскими, и понимание какое-то внутреннее между российскими журналистами и белорусскими. И он продемонстрировал, не очень, может быть, такой приятный, но зато важный такой элемент, он продемонстрировал резиновую пулю и сказал, если дело совсем худо, да, то вот в информационной войне наши заметки должны быть похожи на такую резиновую пулю. Все так замерли, а он говорит, потому что они должны быть точными и болезненными. Знаете, может быть, Владимир Борисович, я подумал, а вот молодежь-то формулировать научилась. Ведь это правильно. Вы сейчас тоже сказали, все изменилось, ситуация изменилась, уже не борьба какая-то, не бог весть что, а война между нами идет, я имею в виду, между некоторыми гражданами, по-другому понимающими, как жить, и Белоруссией, и Россией. Значит, и медийная сфера должна, наверное, быть и пожестче, и поточнее.
Ну, Владимир Константинович, вы же не хуже меня знаете, что те каноны классические журналистики,
да,
те классические каноны работы СМИ или медиа, говоря правильно,
да,
за последние несколько особенно лет трансформировались в связи с активным началом, активным вхождением на рынок так называемой гражданской журналистики, когда все наши стандарты факт-чекинга,
да,
ответственности за информацию, которую мы готовим, они просто сошли на нет. Вот ваш коллега как-то сказал, что все книги по политологии, которые у меня есть, можно, в принципе, выбросить. Но не хотелось бы все книги по медиа-менеджменту и журналистике выбрасывать, но, тем не менее, перестраивать работу,
безусловно,
в соответствии с теми трансформациями, которые произошли и происходят сейчас в медийном поле, нужно обязательно. Вот это и есть наша война. Может быть, до резиновых пуль мы не дойдем, но, тем не менее, какие-то хлесткие, ответные, а лучше упредительные журналистские материалы и другие форматы в наших медиа, они должны появляться. Здесь я с Константином согласен.
Слушайте, абсолютно тоже с вами согласен. Я, конечно, страдаю по этим прекраснодушным канонам журналистики, Ханна, опросить первую сторону, вторую, десятую, когда нужно все проверить, и на какое-нибудь размышление должно быть железной или, наоборот, каменной стеной отделено от факта, и еще что-то, мнение от комментария, комментарии от заметки фактической и так далее. Но все это, по-моему, в прошлом, действительно. Как вы верно заметили, не хотелось бы это выбросить совсем, надо это держать где-то на какой-нибудь полочке, но, к сожалению или к счастью, как хотите, это жизнь, и нас, конечно, она заставляет жить и работать по-другому. Ну, единственное, что, я думаю, мы оставим себе в качестве такой важной ценности, это наше общение профессиональное, человеческое, дружеское. И если вы согласны, то на этой ноте я, собственно, поздравляю вас еще раз с этим назначением и рассчитываю, что мы еще с вами поработаем на благо России и Беларуси. Ну, что хочется сказать, что вот на этом журнал «Друзья Сибры» на радио «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов не прощаются, а просто мы уходим на новости, и через несколько минут снова будем с вами. Не уходите и вы.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот, мы и возвращаемся после небольшого перерыва. Хочу вам сказать, что у нас будут традиционные рубрики, новые рубрики, которые практически у нас первый и второй раз проходят. И мы как-то, мне кажется, в этот раз у нас получилась интересная штука. Сами мы этого не планировали, но как-то взяла она и родилась. У нас внутри достаточно мягкой информации, как принято в журналистском мире говорить, внезапно появляется политическая новость. Или наоборот, из политической новости мы умудряемся как-то взять и пошутить на ее счет, насчет этой новости, да? И у нас есть несколько таких примеров. И все следующие полчаса так получилось примерно об этом.
Худкая лишка.
Ну что, я, как всегда, рад представить Елену Николаевну Еловик. Она у нас и за кухню, и за творческую, и за такую, и редактор отдела проектов специальных творческих газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Ну и мы уже привыкли, что она у нас ведает вкусностями всякими, рецептами. Добрый день, Елена Николаевна.
Приветствую вас.
Вот, ну, знаете, ну, давайте пока вот кухня кухней. Я вас сейчас вот заторможу, вы обычно сразу, да, давайте на кухню бегом. А я вот вас чуть-чуть приторможу. Давайте-ка одну новостишку послушаем вместе с вами.
Белорусские новины. Александр Лукашенко ввел контрсанкции против Евросоюза. Президент Беларуси подписал указ о контрсанкциях в отношении отдельных государств, сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко. Там пояснили, что документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь.
Послушали новостишку. Новостишка о том, что у вас будут санкции. Значит, введены контрсанкции.
Вот, контрсанкции,
да, вот, Елена Николаевна, вот послушали мы эту новость с вами, контрсанкции. Вот мы в России, когда у нас заходит речь о контрсанкциях, сразу начинаем вспоминать, что мы от пармезана отказались, потом как-то взяли и научились сами его делать. Ну, может, чуть хуже, может, чуть лучше. Дело не в этом. Но он у нас есть. Мы отказались от польских яблок. Оказалось, что у нас и в саду, вот у меня лично в саду выросли свои яблоки внезапно. Как только я отказался от польских яблок, у меня стало хорошо приносить плоды. Своя собственная яблоня, я вам должен сказать, домашний кальвадос у меня сейчас настаивается. В общем, это тоже своего собственного производства. Наконец, когда выяснилось, что контрсанкции – это отказ от креветок и некоторых других даров моря, внезапно оказалось, что Беларусь, никак не контактирующая с морями и океанами, казалось бы, при этом прекрасно нам закрывает своими креветками все проблемы. Мы вот, когда я слышу о том, что Беларусь собирается вводить какие-то контрсанкции, думаю, может, Россия чем поможет, может быть, тут обнаружится, что и в России какие-нибудь есть креветки своего рода, в кавычках или без кавычек, которыми мы тоже можем помочь. Вот, Елена Николаевна, как вы считаете, эта история о том, что будут такие контрсанкции, она на нашу с вами кухню, на нашу с вами любимую рубрику каким-то образом сможет подействовать?
Ну, давайте отталкиваться от фактов. Что так нам известно о наших санкциях на сегодняшний день?
Так,
в конце
давайте
марта президент подписал указ о применении специальных мер, которые вот мы и называем сейчас, да, контрсанкции, так, ну или санкции с нашей стороны.
Да.
В нем говорится о том, что будет запрет на ввоз в Беларусь обтекаем отдельных категорий товаров, угу, импорт работ и услуг, да?
Угу.
Вот. А вот уже конкретный перечень этих товаров, работ, услуг, категорий товаров, это должен установить Совмин.
Ага.
Пока мы его не видели, но даже если вдруг там появятся какие-то категории товаров, скажем, продуктов, то я не думаю, что это вот будет как в том анекдоте: ужас, ужас, ужас. Ну да, конечно, неприятно, если, ну, кто-то, может быть, купит не пармезан, а какой-нибудь верхнедвинский сыр.
Да.
Но они у нас сейчас замечательного качества.
Ага.
И я, насколько вообще знаю, мои друзья, знакомые, они все-таки отдают в продуктах больше предпочтения именно нашему, белорусскому.
Ну, может, и подешевле, кстати говоря, я совершенно этого не исключаю.
И качество намного лучше.
Да.
Вот вы знаете, те же яблоки вы вспомнили.
Да.
У нас замечательные белорусские яблоки. Те же вот вертелишки, которые недалеко от Гродно. Есть такое хозяйство очень такое богатое, зажиточное.
С советских времен название. С советских времен название у меня в голове — вертелишки. Оно такое
вертелишки.
Веселое, веселое, приятное. Да-да-да-да-да. Очень,
да,
хорошо
так
помню.
Вот они, да-да, заготавливают огромное количество яблок, и насколько я знаю, что они расходятся, ну, буквально сразу. И даже в Россию, по-моему, шли когда-то, вот, если я не ошибаюсь.
Под видом
вот польских. У нас замечательные яблоки. И если мы приходим в магазин и видим там искусственное, похожее на муляж яблоко, скажем, Нидерланды, там, угу, Польша, и видим наше белорусское, пусть оно внешне будет где-то чуть-чуть хуже, но мы понимаем, что, может, его там червячок потрогал, значит, оно полностью натуральное.
Вот именно.
Да, то мы с удовольствием возьмем белорусское яблоко. С огромным удовольствием. И я думаю, что если будет таковой запрет, то это только не ударит развитию по нашей... нашего родного белорусского
агропрома, агропрома и садоводства. Слушайте,
ну, в целом, да,
ну, оно так и получилось. В целом-то кто там смеялся, подсмеивался над импортозамещением и так далее. А те, кто на самом деле увидели здесь для себя возможность заработать, для себя возможность продвинуть свои товары, они, кстати говоря, очень довольны. Если помните, был такой случай на одной из прямых линий с президентом Путиным. Там встал фермер, его, правда, тут, ну, это какой-то специальный пропагандистский фермер, который встал и сказал: только вы подольше, пожалуйста, контрсанкции-то эти, значит, пусть они побудут, мы тут успеем развиться хотя бы чуть-чуть. И некоторые люди, и некоторые ребята, и не некоторые, а многие действительно этим воспользовались и развились. Ну, в хорошем смысле слова, развились через «и». Развились, наверное, даже. Смотрите, ну что, вот что вы там замыслили сегодня приготовить на нашей кухне? Каким санкциям, контрсанкциям там это подвержено, нет, или это продукты?
Я хочу сказать, что мы уже давно готовы к контрсанкциям. Если вы обратили внимание,
трудностям контрсанкций.
В рецептах, да, худкой ложки нашей постоянной рубрики нет никаких заморских изысков.
Правда.
Там все то, что у нас всегда под рукой.
И?
Что у нас выросло в огороде, ага. То, что у нас где-то на подворье хрюкает, бегает.
Да.
У нас нет ничего такого вот суперзаморских.
Ну, а если захрюкала какая креветка, ну, ничего, мы ее тоже пустим в дело, ничего, ничего страшного. Так, так, хорошо, и что же у нас, и что?
Сегодня мы готовим только из наших привычных, любимых продуктов. И учитывая, что сейчас идет Великий пост,
так.
Мы решили приготовить, соответственно, блюдо, картофельную запеканку с грибами, но постную.
Ага.
Да, эта запеканка очень вкусная, и таким блюдом не стыдно угостить в любой день, не только в пост. Ну и если к вам пришли, то это будет такое, ну, вполне как главное блюдо. Ну что, готовы?
Да, как всегда. Как всегда, у меня уже листик здесь весь исчерканный такой есть. Мы его потом в музей сдадим, в музей друзей Сибров. Так,
да,
беру.
Кулинарная шпаргалка.
Шпаргалка,
так,
да.
Так, значит, да, записываем, какие ингредиенты нам понадобятся. Вот вы всегда спрашиваете, а я как-то всегда теряюсь, когда спрашиваете, на сколько порций? Я там отшучиваюсь, сообразим на троих. Вот
так.
Сразу хочу сказать, что вот этой запеканки хватит на человек 7-8.
О,
все зависит, вот это... естественно, от аппетитов,
да,
но
да.
Гостей можно принимать, приглашать. Но на семью так это точно.
Так,
вполне.
Так.
Итак, записываем. Картофель. Нам понадобится где-то килограмм, может быть, полтора килограмма, в зависимости от того, картошка у нас огромная, отборная или маленькая.
Так.
Поэтому вот из расчета. Дальше нам понадобятся грибы, можно свои закаточные, а если таковых нет, то вполне сгодятся и шампиньоны.
Так.
Ну, вот
закатанные, растет... то есть ничего страшного,
даже
что, они будут,
в подвалах,
что они будут соленые, там, маринованные, пойдут, да?
Конечно,
пойдут,
конечно.
Понятно.
Значит, полкилограмма шампиньонов, помидоры.
Вот, а мы говорим,
помидоры.
Что у нас нету ничего иностранного, а шампиньоны у нас, ну, свои шампиньоны, которые выращиваются
ну,
в России.
Ну, шампиньоны, ну, даже в подвалах уже
даже
у нас,
вешенки можно, а вешенки можно?
Ну,
вешенки такие есть, грибочки.
Ну, я думаю, что вешенки, да, но они у нас продаются, но мы не воспринимаем ни шампиньоны, ни наши вешенки.
А, вот и правильно.
Нечто такое привезенное из-за рубежа.
Да,
это наше.
Все, отлично.
Это все, да, если в России нет, то
есть.
Вы нам только так...
Только намекните.
Намекните, да.
Как раз.
Глазом там моргните, да.
Хорошо.
Все завезем.
Есть.
Дальше, помидоры.
Да.
2-3 штучки, да. Да.
Вот это номер, я не ожидал.
Появились российские, очень вкусные. Я вот буквально на выходные покупала. Я не знаю, из какого региона.
Краснодар,
поди. Может быть, из Краснодар или Чечня. Мы когда-то были, нам показывали.
Да, огромный
холдинг.
Огромный
холдинг. Но они просто очень вкусные. У них даже запах есть. Дальше нам понадобится лук репчатый.
Ага.
2-3 штуки. Майонез постный. Есть такой даже
есть
да,
такой,
с пометкой,
да.
Ну, низкокалорийный, постный пишется.
Постный.
Масло растительное, соль и перец.
Так.
Вот такой нехитрый набор продуктов.
Да, все простое. Так.
Итак, готовим картофельную запеканку с грибами. Очищаем картофель, вымываем и нарезаем средними кусочками.
Во,
очищаем, вымываем, нарезаем. Дальше заливаем картофель в кастрюле водой и ставим на плиту. Варим примерно минут 20 после закипания. То есть у нас картошка практически уже готова.
Так, так.
Дальше грибы промываем и нарезаем средними кусочками. Лук очищаем и тоже, конечно, промываем и мелко нарезаем. Разогреваем сковородку, растительное масло туда наливаем, выкладываем грибы, лук и обжариваем до испарения жидкости и румяности грибов. А дальше нам надо остудить. Вот все то это вот масло постоит, грибную, да, и луковую, да. Грибную, а в это время мы займемся картошкой. Она у нас уже сварилась, 20 минут после закипания, напоминаю. Вот мы аккуратно выливаем из кастрюли почти весь отвар, почти весь. Немножко оставляем в кастрюле, ну, чтобы пюре не было слишком сухим.
А, пюре все-таки будет. Да. Я все жду, когда это слово будет произнесено, потому что картофель-то кусочками, думаю, ну, что, неужели его так кусочками будет? Нет, пюре все-таки, так.
Нет, это у нас пюрешка все-таки
так,
будет. Пюрешка. Да? Угу. Дальше разминаем картошку толкушкой, солим по вкусу, ну, при желании можно добавить специи. Ну, это на любителя. И хорошо перемешиваем. Перемешали. В это время наши грибочки и лук остыли, да? Мы это все вбрасываем в блендер или берем мясорубку и измельчаем. Так. Дальше посолили, поперчили. И в это время заранее включаем духовку и разогреваем ее до 180 градусов. Дальше берем форму для запекания. Ну вот у меня есть такая обычная стеклянная форма, прямоугольная. Смазываем ее растительным маслом и выкладываем третью часть приготовленного картофельного пюре. Выложили и аккуратненько распределяем по дну. А дальше уже на картофель равномерным слоем выкладываем наши эти шампиньоны.
С луком?
Да, да. Ну, они как бы не совсем шампиньоны, там уже вот масса, которая получилась в блендере, да?
Да.
Дальше на грибы выкладываем еще одну треть картофеля. Помидорчики, которые мы промыли и обсушили, мы нарезаем тонкими кружочками. И равномерно тоже выкладываем на картошку в один слой. А дальше на эти же помидорки мы выкладываем последнюю часть картофеля и сверху смазываем постным майонезом. Все, у нас заготовка уже готова. В это время наша духовка разогрелась до 180 градусов. И мы туда ставим нашу картофельную запеканку и ждем, пока появится румяная корочка. Но у меня в моей духовке это занимает приблизительно 40 минут. И вот такое вот красивое, солидное блюдо, с которым, я думаю, не стыдно встречать даже гостей.
Нет, абсолютно не стыдно, абсолютно не стыдно. Я замер просто.
Ну вот, очень вкусно, и каким боком здесь пармезан?
Да никаким боком не пармезан. Зато наша белорусская, русская кухня прям всеми боками здесь прямо и сияет. И она и, в общем, румяной корочкой покрывается прямо и так далее. Вижу вашу улыбку. За этим, с этим, вернее, я бы сказал, прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого хорошего, приятного аппетита.
Владимир Константинович, мы забыли нашу фразу магическую произнести.
Давайте.
Смачно есть.
Смачно есть. Вот, конечно, смачно есть. Ну и что, и до следующих встреч. Спасибо вам. Кухня работает, никакие санкции нам не страшны, мне кажется.
До встречи в эфире.
Ну вот, мы тут как раз с Еленой Николаевной разговаривали про краснодарские помидоры. А в Краснодаре-то у нас еще есть интересные символы российско-белорусского сотрудничества. Там местную команду футбольную, Краснодар, возглавил белорусский специалист Виктор Гончаренко. Так что вот она интеграция. На разных полях она происходит. И на картофельных, и на помидорных плантациях, и на футбольных тоже. Будем надеяться, что Гончаренко нам, белорус Гончаренко, вырастет нам серьезную, хорошую такую рассаду, которую мы потом в сборную России поместим, и она нам забьет все голы, я не знаю какие. Мне кажется, что назначение белорусского тренера – это свет в конце тоннеля. Вот я считаю, это для нашего футбола, это точно. А раз уж мы с вами немножко переместились как-то на такую юмористическую волну, то и, наверное, к финишу программы как раз очень одна новостишка прям придется прям тютелька в тютельку прям сейчас Она, правда, не совсем новая новость, но уж больно занятная.
Белорусские новины. Беларусь готова освоить земли Аляски. Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на поздравление посольства Соединенных Штатов Америки в республике со 103-й годовщиной провозглашения Белорусской Народной Республики. В ответном послании, в числе прочего, говорится: «Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией».
Возможно, здесь нужны какие-то пояснения. Они заключаются в следующем. Вообще, американцы умеют иногда так поздравить с какой-нибудь такой датой, весьма сомнительной, между прочим, датой. И сама эта республика, в общем, существовала не очень долго. И ее след в истории настоящей большой Беларуси историками, в общем, рассматривается сильно по-разному. Но вот почему-то вот американцы любят вот найти какой-нибудь такой обязательно оппозиционный кусочек истории и с этим оппозиционным кусочком истории шпильку туда такую загнать внутрь и поздравить. Обычная технология нормальных дипломатов, она заключалась в следующем. Когда что-то кому-то не нравилось в таком духе, да, то отвечали какой-нибудь нотой. Серьезной нотой, что Белорусская республика, уже упомянутая, нами не сильно тут котируется, и вообще это не вносит никакого вклада в дальнейшее развитие сколь-нибудь дружественных отношений между нашими странами и так далее, и так далее, и так далее. Но не те белорусы сейчас, и не та дипломатия, видимо, сейчас. Мы уже касались в ходе этой программы этого вопроса. И медиа не те сейчас, и дипломатия не та сейчас. Что сделали белорусы? Белорусы, вы уже услышали, как они это дело на Аляску повернули. Это троллинг, как сейчас принято говорить, безусловно. Это, безусловно, не дипломатический ответ и нисколько не нота. Но это то, что выражает подлинное отношение белорусских властей и, я думаю, значительной части, подавляющей части белорусского народа к этой самой Белорусской республике, которую очень хотели некоторые отдельные товарищи тут попраздновать ее юбилей, но, в общем, не сильно у них это получилось, да и многим это было непонятно. Зачем, собственно говоря, этот кусочек истории добыло, ну, а что из него делать какую-то, значит, веху всей дальнейшей прямо жизни? И вот, кстати, о подлинности. Это тоже такой интересный штрих современный. Вот совсем, пока мы тут писали эту программу, пришло сообщение. Александр Григорьевич Лукашенко подумал о том, а может быть сократить ряд посольств и вообще дипломатических миссий в некоторых странах, с которыми недружественные отношения, во-первых. Нет серьезных больших программ, они сворачиваются. Или они просто далеко где-то находятся и, в общем, на карте мира их еще и приходится с большим увеличительным стеклом искать, да? Конечно, в этом есть экономическая причина, в конце концов. Но если нет серьезного экономического роста, развития во взаимоотношениях или политического какого-то единства или единения, или как хотите, да, то, в общем, что на это деньги тратить, это верно. Но, с другой стороны, дипломатия сейчас вполне может обходиться не только посольскими какими-то миссиями. Она как-то умудряется и Твиттером обойтись, она умудряется и прямыми беседами и переговорами, и иногда часто на удаленке сейчас, особенно в ковидное время. Это все нам показывает, что вот эта тяжеловесная часть, казалось бы, такая вот прям необходимая часть, посольство, как броненосцы и дредноуты, эти дипломатии великие, они, конечно, важны и нужны, и останутся, и никуда они не денутся, и так далее. Но в какой-то момент без этого возможно обойтись. В какой-то момент это становится, может быть, даже излишним. И это тоже может быть сигналом другой стране, другому государству о том, а насколько ты нам важно, это самое государство, насколько мы готовы разговаривать с тобой всерьез, да? Когда белорусское дипломатическое ведомство переходит с американским дипломатическим ведомством на язык, казаки пишут ответ турецкому султану, это говорит о многом, это говорит о подлинности этих связей, взаимоотношений и намерений друг друга. Ну ладно, хватит уже серьезности. У нас тут на финал нашей программы рубричка симпатичная припасена. Да, давайте-ка ее и послушаем.
Мимоходом.
Эту рубрику у нас ведет Анастасия Николаевна Телешева, главный редактор газеты «Антенна» из Минска. Она ходит часто по Минску, ездит по Минску, то в метро Минское спустится, то где-нибудь по бульвару пройдется, по хорошему, красивому, весеннему или зимнему. И что-нибудь обязательно или услышит, или увидит. Поскольку человек, она острого ума и литературного дарования, то вот эти мимоходинки ее, они вполне такие милые. Она согласилась нам их иногда демонстрировать. Не все на Фейсбук, не все Фейсбуку, вернее так, а что-то и друзьям-сибрам. Давайте друзьям-сибрам.
Да. Ну, я одну ситуацию вспомнила, тоже она была, если не ошибаюсь, еще зимой, зимняя ситуация.
Так.
Я стояла на остановке, и стоят мужчина и женщина, очень тяжело понять им, сколько им лет. Вы знаете, есть такие типажи, когда человеку может быть и 20, и 50, и 70.
Ну, это бывает с людьми.
Веселые люди, хотя тогда было на часах, я не знаю, что в 12, но они уже, видимо, ходили в магазины зачем-то и уже были в очень веселом состоянии.
Неужели такие водятся в России и Беларуси? Неужели есть такие люди?
Есть такое.
Нашли.
Но они были очень милые люди.
Так.
Ну, и вот они стоят на остановке, я возле них стою. Как я сказала, непонятно, сколько им лет. Ну, достаточно, думаю, не юнцы. И внезапно эта женщина так влюбленно заглядывает в глаза вот этому мужчине, своему молодому человеку, и сказала ему: «А купи мне знаешь что?» Он отвечает: «Нет». Она отвечает: «Блока». Он удивленно на нее поглядывает и такой: «А что это такое? Много стоит?» Она отвечает: «Это писатель. У него повести о животных душевные». На что ее молодой человек отвечает: «Знаешь, за что люблю тебя, Аленка? За твою загадочность». Это было очень смешно, очень забавно, очень мило. Блок «Повести о животных». Я сейчас не знаю, с кем она его спутала.
С кем же она спутала, да.
Да, «Повести о животных» в голове.
Вот знаете, да. Вы знаете, Анастасия Николаевна, вот люди как устроены, да, смотрите. Ну, бывает, все там спуталось кое-чего уже в силу определенных причин в голове. Бывает и такое. Блока, уж не знаю, может, с Тургеневым, может, с кем еще, с Пришвиным.
Не знаю, тяжело понять.
Да, тяжело понять такую логику, да. Но тяга к прекрасному, согласитесь.
Да, вот я вот об этом и хотела сказать. Видите, как бы ни было, там, какие бы они уже не были веселенькие, как бы у них не складывалось жизнь, она ведь захотела книгу себе, могла бы сказать там еще: «Давай зайдем,
да,
там,
вот
там чего-нибудь там такое жидкое». А не жидкое захотела
а вот что-то духовное.
С повестями о животных. Ну, вот видите. Ну, надеюсь, что он ей купил. Но я уже уехала, вот уже не знаю,
чем это закончить.
Купил ли он ей Блока с повестями о животных? Там близко книжный магазин.
Или, может быть, пересказал. А вдруг он вспомнил какой-нибудь, вспомнил Блока, известное стихотворение про собаку какую-нибудь, Качалова, которая на самом деле Есенина. Ну, не важно.
Возможно.
Очень важно.
Хорошо. Они влюбленные, счастливые, и он ей, возможно, купит Блок.
Очень хорошо. Анастасия Николаевна, я знаю, что вы сейчас торопитесь очень на работу, поэтому я вас отпускаю с записи, спасибо, с нашего большое эфира. Но вы там посматривайте по сторонам. Сейчас вот будете идти, еще что-нибудь такое увидите, ладно? А мы вам в следующий раз, на следующую программу опять позвоним. Я от вас так просто не отстану. Спасибо вам большое, всего доброго. С нами была Анастасия Телешева. До свидания. Главный редактор газеты «Антенна Минск». Время нашего радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» подошло к концу, и я, его ведущий Владимир Мамонтов, прощаюсь с вами. До следующего выпуска.